Друзья, я думаю, что нам всем по-хорошему хочется воздать славу Богу. Он достоин этой славы. И когда мы слышим такие свидетельства, что-то особенное происходит с нашим сердцем. Я думаю, даже самое черствое сердце, оно становится мягче. И мы понимаем, что Бог производит свою работу на этой земле. Он жив, Он действенен. И может быть, если кто-то видит меньше славы Божией в своей жизни, то именно это каким-то образом поднимает в нас веру. Мы понимаем, что сила Божья сегодня так же действенна, как она была действенна тогда, когда Иисус Христос сам ходил по этой земле. И не обязательно нам быть какими-то великими помазанниками для того, чтобы в нашей жизни явилась Божья слава. Аминь. Однажды к Иисусу, после того, как Он молился, подошел ученик и сказал: «Господи, научи нас молиться». И после этого Иисус научил Своих учеников, дал какие-то советы, что нужно делать во время молитвы и как нужно молиться. И у меня есть на сердце сегодня порассуждать именно на эту тему. Когда человек проходит через вот такую долину испытаний, это очень тяжело. И нам приятно слышать свидетельства и потом говорить вместе «Слава Богу». Но было ли это тогда, когда было вот это самое тяжелое состояние, когда был момент скорби, когда был момент, когда нужно было стоять твердо в вере, когда нужно было молиться? Я не думаю, что тогда это было так легко сказать. Конечно, когда уже чудо совершилось, и все это увидели, и все это сказали, тогда да, слава Богу. Но как до этого? Согласитесь, у каждого из нас есть в жизни ситуации, когда мы молимся, и ответ не приходит. И может быть, кто-то на протяжении уже долгого времени молится, и ответа нет. И можем ли мы тогда сказать «Слава Богу»? Так ли наше сердце направлено к тому, чтобы воздавать Ему славословие, молиться к Нему в такой же вере, как и тогда, когда мы видим ответы? Или же нет? Я сегодня хочу вместе с вами немножко рассуждать, почему порой в нашей жизни получаются такие ситуации, когда Бог как будто бы не слышит, когда Он как будто бы не отвечает. И мы задаем эти вопросы: почему? И знаете, как чаще всего отвечают нам, когда мы эти вопросы задаем? Говорят: ну, все равно на земле мы всего не будем знать, на небе узнаем почему. И, конечно, так правильно, с одной стороны, говорит, но с другой стороны, я думаю, что нам все же нужно, живя на земле, искать ответы на наши вопросы. Это нормально. И если, тем более, эти ответы есть в Слове Божьем, то почему бы их и не искать? И понимаю, что это очень обширная тема, и мы не будем сегодня на все вопросы отвечать. Я, может быть, каких-то моментов даже, можно сказать, поверхностно коснусь, но у меня есть в сердце это. Я когда молился и рассуждал, о чем говорить, мне как-то легло оно на сердце с самого начала. Я начал в одну сторону немножко двигаться, в другую, но понимал, что все-таки это та тема, которую сегодня к тому же и к свидетельству, я думаю, она будет весьма хорошо. И первое, о чем я хочу с вами говорить, это о сути молитвенной жизни христианина. Как нам нужно с вами молиться? И апостол Павел уместил эту суть в двух словах. Я думаю, что мы все знаем этот текст. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Там написано всего лишь два слова: «Непрестанно молитесь». И все мы знаем этот стих, правда же? Может быть, только тот, кто не так давно начал в церковь ходить, не знает. И когда мы читаем этот стих, понимаю, что Павел написал то, что он написал. Здесь нет иносказания. То есть, что он написал? Он написал: постоянно пребывайте в молитве. Постоянно молитесь. Как это? И я слышал разные рассуждения на эту тему. Люди говорят, что постоянно молитесь. Это, конечно же, не значит постоянно молитесь. Это что-то другое значит. И начинаю свои какие-то теории выводить. Но я думаю, что Павел действительно имел в виду то, что он написал. И я попробую хотя бы коротко объяснить, что я имею в виду. Смотрите, если рядом с нами находится какой-то близкий нам человек, ну вот, например, для меня просто представить жену, может быть, для кого-то из вас, кого-то другого, и мы что-то делаем вместе на протяжении всего дня, мы находимся друг с другом. Можно сказать, мы в присутствии друг друга. Скажите, неужели я буду работать, какую бы ни было работу я делаю, ни слова не сказав ей, игнорировать ее? Так не получится. Где бы вы ни были, или вы физическую работу делаете, или умственную, но если рядом с вами есть человек, который к тому же дорог вам, согласитесь, что хотя бы иногда вы будете перебрасываться какими-то словами, вы будете держать вот эту связь, вы будете общаться, может быть, совет какой-то сказать, или, может быть, хорошая мысль вам пришла в голову поделиться, или воспоминание какое-то. Это будет всегда вот такая связь, вы всегда будете в контакте. Вот примерно то же самое состояние должно быть у нас, когда мы с вами живем на этой земле. Мы должны иметь непрестанную молитвенную связь с нашим Господом. Мы должны понимать, что мы в Его присутствии. Более того, Он в нас живет. Это постоянно происходит. Это не какое-то мгновение, когда мы пришли к Нему утром или вечером. Он всегда с нами. И нам нужно научиться так жить нашу жизнь, так проживать, чтобы мы всегда помнили, что Он здесь. Он рядом со мной. Он слышит меня. И если мы будем всегда об этом помнить, я уверен, что даже наше поведение поменяется. Потому что порой люди себя ведут действительно так, как будто бы они утром сходили к Богу на прием, если хорошо еще сходили, а потом Бог куда-то делся, он исчез, и человек живет своей жизнью целый день, и потом опять вечером приходит к Богу. Но это же неправильно. Мне очень понравилось однажды, как один служитель описывал вот молитвенную жизнь некоторых людей. И он привел такую аналогию, как будто бы утром человек встал, христианин, и вот он выходит на связь с Богом. Проще представить, когда как будто бы мы кому-то звоним, да? И вот эта трубка в руке у человека, он там, алло, алло, это небеса? А кто это? А, ангел? Не-не, мне не нужен ангел, мне бы к Богу, с Богом поговорить. Алло, кто это? Петр? Не, мне не надо Петр, мне нужен Бог. И потом он уже наконец-то дозвонился и там, а, Бог, ну слушай, у меня сегодня очень важная встреча, мне на работе нужно очень много дел успеть, у меня вот финансовые проблемы, трудности, и семья у меня тоже иногда бывают проблемы, и вот жену благослови, мою детей, у детей это может быть контрольная какая-то, еще что-то, ну все, пока. И пошел. Ну вы понимаете, что это же не о Боге. Мы даже с людьми так не разговариваем. Может быть, какой-нибудь очень такой плохой начальник и разговаривает с своими подчиненными, там, вызвал на ковер, там, дал разнарядку на день, все, пошел исполнять. Но это же Бог. Скажите, если наша молитвенная жизнь, она вот такая, когда мы утром встали, дали задание Богу на день, и все, исполняя, я пошел заниматься своими делами, то вообще с кем мы разговариваем? Не перепутали ли мы что-нибудь, друзья? Или вечером, когда то же самое происходит, кто-то, может быть, на протяжении дня в таком же состоянии приходит к Богу. Но я думаю, что Бог хочет чего-то иного. И когда Павел говорил, что непрестанно молитесь, он имел в виду, что молитвенная жизнь христианина – это на самом деле непрерывное общение с Богом. Бог хочет общаться с нами. Я возвращаюсь к той аналогии, которую я с самого начала привел, например, с женой. Я понимаю, что ей хочется общаться со мной. Ей не понравится, если я утром проснулся, дал ей задание на день, ушел, вечером пришел проверять, все ли она исполнила, еще перед сном дал ей задание и лег спать. Что это за общение такое? Но почему тогда мы допускаем в своей жизни такое отношение к Богу? Я понимаю, что Он наш Творец. И Он, как Бог, Он хочет иметь отношения со своими детьми. Когда бы мы могли в смирении прийти к Нему и начать просто разговаривать с Ним? Это ведь общение, это разговор. И даже ребенок вам в воскресной школе скажет, что молитва – это разговор с Богом. Это разговор, это диалог. Когда Он тоже хочет что-то говорить к нам, когда мы что-то говорим Ему, когда мы находимся вот в таком состоянии, когда мы говорим: «Говори, Господь, я слушаю Тебя». И не важно, что я делаю, я говорю это с осознанием того, что на самом деле происходило в моей жизни. И я долгое время отработал преподавателем, это умственный труд. Но это реально даже во время лекции быть вот в каком-то таком молитвенном состоянии. Это не значит, что нужно, читая лекцию, там отвлекаться и говорить: «Извините, я сейчас помолюсь». Нет. Но внутренне я всегда могу быть вот в этом состоянии: «Бог со мной, Господь, я с тобой, я хочу слышать, что ты хочешь сказать мне». Как сегодня даже Ольга, она приводила пример вот какой-то обычной даже жизненной ситуации, как дежурство поставить, посоветоваться с ним, спросить. Вышел из дома, сказать: «Господь, спасибо тебе за еще один день моей жизни, ты благословляешь меня». Сели в машину или в общественный транспорт, сказать: «Господь, я благодарю за то, что имею возможность сейчас ехать, благослови мою дорогу». И где бы я ни был, что бы я ни делал, находить вот эти мгновения, когда я могу обратиться к моему Творцу, когда я могу что-то сказать Ему, когда я могу послушать, что Он скажет мне в ответ. И если мы будем этого искать всем нашим сердцем, я верю, что наши молитвенные отношения, они очень сильно изменятся. Что-то другое начнет происходить в нашей жизни. И мы не будем уже относиться к молитве именно так, что: «Так, Господь, я сейчас дам тебе задание, как хочешь крутись, но ты должен его выполнить». Это не так. Наш Бог, Он намного больше, чем мы себе представляем. И Он хочет иметь эти вот драгоценные взаимоотношения, когда это диалог, когда мы приходим к Нему с пониманием того, что Он Бог, Он намного мудрее, Он намного сильнее нас. И если нам что-то и надо в этой жизни, то на самом деле помощь от Него, совет, мудрость, чтобы мы, проживая эту жизнь, всегда могли в любой момент нашего хождения на этой земле услышать, чтобы Он мог подсказать что-то нам, Он мог направить нас. Но если наша молитва не сводится только лишь вот к такой разнарядке на день, этого никогда не произойдет. Поэтому я приглашаю, друзья, давайте мы пересмотрим наши отношения с Творцом, чтобы мы на самом деле учились вот этому непрестанному общению с Ним. Это не приходит за один день, за одно мгновение, но этому можно научиться. Это моя личная убежденность, должно быть в жизни каждого христианина. Это суть нашей молитвенной жизни, это сущность нашего хождения перед нашим Творцом. И если мы в этом состоянии находимся, наша молитва, она очень сильно изменится, поверьте. Нам намного захочется больше благодарить. Нам намного больше захочется славить. И для нас это не будет сложным найти слова, потому что попробуйте, вот кто молится вот такой молитвой-монологом, попробуйте помолиться молитвой словословия хотя бы 5 минут. Я уверен, что через 30 секунд уже закончатся слова, и вы будете мучительно придумывать, за что же еще можно поблагодарить Бога. Но Он славный Бог, Он великий, Он достославный. И Он действительно хочет иметь в том числе вот такие отношения с нами. Второе, о чем я хочу сказать, говоря о молитве, что молитва – это не средство манипуляции Богом. Это еще одна ошибка, которую делают порой христиане, когда они, может быть, молятся долго о чем-то, они думают, что молитва – это такой своеобразный способ заломать Богу руки и сказать, что как хочешь крутись, но сделай то, что мне надо. Это не так, друзья. Если кто-то долго молится, он может там кричать Богу: «Боже, почему ты мне не отвечаешь? Я уже так долго молюсь. Я уже, может быть, несколько лет молюсь об этой проблеме, но почему нет ответа? Что? Почему? Что происходит в моей жизни? Ведь ты должен». Я хочу сказать, что Бог нам ничего не должен. Опять мы, может быть, что-то перепутаны. Если что-то и должны кому-то, то это мы. Но никак не Бог нам. Это совсем не похоже на молитву. И Бог не этого ожидает от нас, Он ожидает общения. Я хочу прочесть одну притчу, которая тоже хорошо знакома нам. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. И здесь написаны такие слова. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Мы еще коснемся второй части вот этого последнего стиха, где написано, что Бог все-таки иногда медлит отвечать на наши молитвы. Но давайте мы сконцентрируемся на самой притче. Нам нужно быть внимательными, чтобы правильно понять смысл того, что хотел Иисус сказать. И здесь есть главная мысль, а есть какие-то второстепенные детали, которые на самом деле не так важны. И вот порой, когда мы рассуждаем о притчах, в том числе об этой, порой мы обращаем больше на какие-то неважные детали внимания, но суть ускользает от нас. Какая здесь главная мысль? Смотрите, Иисус говорит, что Бог – это не неправедный судья. И мы должны приходить к Нему в молитве так, как к самому справедливому и самому праведному судье во всей вселенной, который, к тому же, еще и очень сильно любит нас. Иисус показал, что бывают люди, которые приходят вот так на земле к совершенно безбожным правителям этого мира. Они постоянно, они настойчивы, они достигают результата. И Бог говорит, вот посмотрите на них, даже если они так делают, то как мы должны приходить к Богу? Эта притча не для того, чтобы мы должны были поучиться отношению к Богу у этого человека, у этой женщины, как к неправедному судье. Я хочу, чтобы мы это поняли. Друзья, наш Бог – это не неправедный судья. Это не тот, который специально игнорирует нас, и он не хочет отвечать от нас. И мы приходим к нему в нашей молитве, а он не принимает нас так. «Сегодня они будут тебя принимать, приди завтра». Или мы приходим завтра, он говорит, нет, приди на следующей неделе, и, может быть, там, наоборот, не приходи вообще. Бог не такой. Он хочет иметь общение с нами. И когда мы приходим к Нему, Он ожидает нас. Он всегда ожидает нас. Он готов выслушать нас. И Он ждет, когда мы придем к Нему. Это не такой, знаете, прием, когда вот мы должны туда пробиться. Нет, Его двери всегда открыты. И Он с радушием встречает нас. Он говорит, «Сын мой, дочь моя, я ждал тебя. Я хочу иметь общение с тобой. Давай поговорим. Расскажи мне, что происходит в твоей жизни». Вы понимаете, что это совсем другие отношения. Что мы идем к Богу не так. Что мы не должны Его так вот, как эта женщина, доставать, пока Ему не надоест, в конце концов. Он скажет, «Ну ладно, уже отвечу на твою молитву». Нет, это не так. Наш Бог праведный, справедливый и любящий. И Он хочет иметь отношения с каждым из нас. И, конечно же, бывают в нашей жизни такие ситуации, вот как в этом последнем стихе было написано, что, может быть, Бог и не отвечает на нашу молитву, но на это есть причины. Это отдельная даже тема проповеди. Я понимаю, что здесь за то время, которое мы имеем, невозможно рассказать, почему и как происходит что-то в нашей жизни. Но, друзья, я хочу, чтобы мы приходили к Богу с правильной установкой, чтобы мы приходили, понимая, что Он наш любящий Отец, и Он хочет иметь отношение с нами. Поэтому Иисус, начиная эту притчу, Он говорит, что нам должно молиться и не унывать, чтобы мы не думали, что «О, вот Бог, Он такой, как этот неправедный судья». Нет, Он не такой. И Он любит нас и хочет благословить нас. Я думаю, даже больше, чем мы сами этого ожидаем. Но Он в Своей мудрости смотрит намного дальше, чем мы. И, может быть, коротко, если коснуться, то, наверное, если Бог не отвечает на это, есть очень серьезная причина, разумно предположить это, да? И, может быть, Это, конечно же, Божья мудрость, которая смотрит намного дальше, чем мы. И Бог видит, что если Он ответит на нашу молитву, то это будет меньше созидать нас и меньше благословлять нас, чем мы ожидаем. И Бог из любви своей к нам по какой-то причине или, может быть, откладывает ответ, или, может быть, говорит нет. И в этом нет ничего плохого. Если Бог действительно нам ответил на молитву в таком роде, это тоже ответ. И есть другая сторона еще, это тоже очень существенная сторона, когда есть время какой-то духовной брани. Вы знаете, что иногда для того, чтобы получить ответ, нужно побороться. Но опять же, бороться с кем мы должны? Не с Богом. Мы не к Богу должны приходить и с Ним бороться, чтобы Он нам дал ответ. Нет. Есть иногда препятствия духовные, и вот тогда нам нужно становиться на духовную брань и действительно достигать этого ответа, которого мы ожидаем. Я думаю, что вы помните историю Даниила, когда он молился и не мог получить ответ, но он стоял, и он молился, и он был в посте, и ответ пришел. И для того, чтобы нам понимать, иметь различение между вот этими двумя моментами, когда все-таки это Бог говорит «нет», а когда есть противостояние какое-то в духовном мире, нам нужно иметь отношения с Богом. Если у нас нет этих отношений, вот то, о чем мы в первом нашем пункте рассуждали, то нам очень сложно вообще будет понимать, почему нет ответа. Мы будем просто упираться в стенку, и мы будем в таком состоянии разбитом. Но если у нас есть отношения с Богом, то мы услышим это внутри себя, когда Бог скажет «нет, не сейчас», или, может быть, «подожди», или скажет вообще «не нужно этого для тебя». И мы это услышим, как Павел когда-то услышал, когда он молился, и Бог ему сказал «нет, достаточно тебе благодати моей». Он успокоился, и он уже не искал этого. Или если же это будет духовная брань, и у нас будут отношения с Богом, мы опять же это почувствуем, и мы поймем, что нет, это та ситуация, где должен стоять вера, где я должен противостать лукавому, где я должен стоять твердо, где я должен идти до конца. Я верю, что Бог будет давать тогда ответ свой. И мы должны понимать, что это, опять же, должно быть правильно сделано. Потому что как некоторые христиане поступают? Они: «Ах, ты не отвечаешь мне? Так, я тогда объявляю голодовку. Все, пост на 5 дней. Только попробуй не ответь». Друзья, но ведь это не с Богом мы выясняем отношения. Вы понимаете это или нет? И я уже говорил, что Бог, Он действительно, если видит, что это благо для нас, я не думаю, что Он будет замедлять с ответом. Если мы имеем какую-то нужду в том, чтобы иметь духовную брань, да, возможно, надо взять и пост, но это не противостояние Богу. И пост – это не голодовка, вы понимаете это? Пост – это не время, когда мы так хотим как-то, опять же, как я вначале выразился, Богу в руки заломать и как хочешь, чтобы сделал то, что я хочу. Нет. Пост – это даже не средство привлечь внимание Бога к нам. Он и так знает нашу нужду. Он хорошо видит нас. Понимаете это? Что пост – это то время, когда нам нужно особенно войти в Божье присутствие, войти в такое глубокое отношение с Ним, когда нужно сделать остановку в суете, когда нужно отбросить все мысли ненужные, когда мы настолько смиряемся перед Господом, что мы говорим: «Господь, я даже и кушать не буду, я хочу это время посвятить Тебе». Если до этого нас какие-то плотские желания, постоянно какие-то плотские мысли одолевали, и, возможно, когда мы начинаем поститься и входим в пост, наша плоть кричит: «Нет, ты должен поесть! Если ты не поешь, я умру!» Да, мы знаем это состояние, кто постился. Но когда мы постимся немножко, мы попостились, да, и плоть не умирает, она как-то смиряется. И действительно она говорит: «Да, не хлебом единым будет жить человек, но словом, исходящим из уст Божиих». И мы, когда мы действительно вот в этом состоянии поста начинаем искать Господа, это совсем другая молитва, это другие отношения. И даже если мы не слышали голоса Божьего, мы начинаем слышать Его. Ответы приходят в нашу жизнь, ясность какая-то приходит. И даже если, может быть, если мы и не услышим ясного, четкого ответа, по крайней мере, мир приходит в наше сердце. Мы знаем, что у Бога все под контролем. Он слышит нас, Он знает нашу нужду, Он близок к нам. И если Господь так, то что мне на этой земле какие-то переживания, которые я имел до этого. Согласитесь, что кто был в посте, может быть, больше, чем один день, может быть, кто-то больше. Это совсем другая молитва. Я не призываю вас, чтобы вы сейчас бросились в такой долгий пост и начали искать Бога без подготовки какой-то. Это тоже нужно делать, если вы входите в длительный пост, обязательно с благословения служителя, чтобы это не было сделано как-то бездумно. Но в своей жизни я имел когда-то пост 7 дней максимально, я взял такой пост. Я хочу сказать, что это совсем другая молитва, это совершенно другие отношения с Богом. И если до этого момента, когда ты не постился, ты просто вот, ну, молишься, это привычная молитва. Но когда ты в этом состоянии находишься, ты понимаешь, какое-то особенное единение с Господом есть, какая-то особенная способность слышать Его голос. И Бог говорит к нам, ты понимаешь, что совершенно все по-другому в этом мире, и совершенно не так, как ты думал раньше. Поэтому, если есть какая-то нужда, какая-то, может быть, проблема, в которой вы не видите Божьего ответа, вполне возможно, что вам нужно войти вот в это состояние покоя, состояние особого общения с Господом, для того, чтобы просто услышать и что-то понять в своей жизни, почему так происходит. Еще один момент я хочу коснуться, почему Бог все-таки может порой не отвечать. И еще одну притчу я хочу привести. Это Евангелие Луки, 11 глава. Прочитаем выборочно некоторые стихи, с первого стиха тоже начнем. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». И он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах», ну и так далее, я не буду сейчас терять время, с пятого стиха дальше прочитаем. И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» Аминь. Смотрите, еще одна притча, и она очень похожа на ту, которую мы читали до этого. Это вот две притчи противопоставления. Иисус Христос показывает, какие могут быть отношения у людей на этой земле. И он говорит, что: «Но у меня с вами другие отношения. Мы по-другому с вами общаемся, и я не такой, как эти люди». И та, и другая притча оканчивается оговоркой. Помните, в той притче в конце он сказал, что порой медлит отвечать. И здесь он говорит, что порой отец, когда у него сын что-то просит, он не всегда дает ему, что бывает исключение. И хотя он и там учит молиться, искать ответа, быть стойкими в вере, но он говорит, что всегда есть оговорка. Я еще раз хочу вот обратить внимание на то, как Иисус здесь показал немножко с другой стороны, как порой люди относятся к Богу. И он говорит, что не так к Нему нужно относиться, что Бог – это не человек. Это притча о плохом друге, согласитесь. Это нехороший друг. Если к Нему пришел человек в полночь, вы представляете, что это нужда какая-то его заставило это сделать. Представьте, если бы вам кто-то в полночь позвонил. Часто ли вам звонят в полночь? Но это значит, что действительно какая-то вопиющая нужда заставила человека это сделать. И если я услышал, что человек нуждается во мне, это мой друг, но неужели я ему откажу? Неужели я скажу: ну, извини, я уже тут лег спать, приходи утром? Ну, нет. Я сделаю все для того, чтобы ему помочь, если это мой друг на самом деле. Или значит, он такой мне и друг, или я ему такой друг. И знаете, что Бог, он не такой. Вы знаете, что Бог не спит никогда, как в этой притче показано. Богу не бывает лень, как этому человеку была лень. И помните, даже однажды Илья, когда был на горе Кармил, он смеялся над пророками Ваала, он именно эти слова и говорил. Он говорил, может быть, Ваал спит, или может быть, он задумался, он же Бог. А если он спит, так вы громче покричите, может, он проснется и услышит вас. Может быть, он в пути. Вы понимаете, что наш Бог, он не такой. Он всегда слышит нас. Его ухо всегда обращено к тому, чтобы слушать нужды своего народа. Он всегда готов слушать, что ему говорят его любимые дети. И он говорит, я не плохой друг. Не думай обо мне так. Я не тот, который скажет, мне сейчас не до тебя. Нет, он не такой. У него всегда есть время на каждого из нас, друзья. Он готов иметь дело с нами. Он готов слушать каждого из нас. Если на самом деле мы понимаем это, то наше сердце, оно совершенно другое, когда мы обращаемся к Нему. Но опять же, есть исключение. Иисус опять же заканчивает оговоркой эту притчу. Он говорит, что, знаете, бывают ситуации, когда дети, они не всегда понимают то, что для них хорошо. Я это очень хорошо понимаю, потому что у меня есть маленькие дети. Они порой просят что-то. И знаете, как они просят? Иногда они требуют это. Иногда они плачут даже. У них вопль, у них просто вот скандал, что им это так сильно хочется. Но я, как папа, понимаю, это нельзя тебе сейчас. Это не будет тебе во благо. И, может быть, мой сын устроит истерику даже, и он будет плакать, и такие слезы будут течь. Но я понимаю, что пройдет время, и он поймет, что это действительно было ему не нужно. Это было бы ему во вред. Вот точно так же порой и мы поступаем с нашим Отцом Небесным. Точно так же ведем себя, вот как эти маленькие, глупые, неразумные дети. И может быть, маленький малыш, он смотрит на камень и говорит, «Папа, хочу эту булочку, я хочу это покушать». Но папа не дает. Иисус говорит, что отец никогда не даст камень, когда сын просит хлеба. И может быть, сын думает, что это что-то такое хорошее, что-то такое красивое. Это ему так будет хорошо. Но отец говорит, нет, это будет тебе во вред. Я не дам тебе змею. Может быть, тебе кажется, что это рыба, что это хорошо и вкусно. Но это будет для тебя яд. Это убьет тебя. И порой проходят годы, да, и мы, оглядываясь назад, и понимаем, что действительно это не было для нас благословением, если бы мы это получили в тот момент. И что нам нужно научиться? Нам нужно доверяться нашему Господу. Порой нам кажется, что такие сильные обстоятельства зажали нас. И мы так сильно молимся, но Бог отвернулся от нас, и Он не слышит. Но знаете ли, что, возможно, Бог имеет какой-то особенный план относительно нашей жизни. Давайте мы посмотрим еще один библейский пример. Я не буду зачитывать эти тексты. Я думаю, что вы все знаете историю этого человека. Вспомните историю Иосифа, который имел все в своей жизни, он был благословен. Я думаю, что у него было все прекрасно в жизни. Он имел отношения с отцом, отец его очень сильно любил. Да, у него, может быть, были не совсем хорошие отношения с братьями, но у него были отношения с Богом. И уже даже в подростковом возрасте он имел очень сильные отношения с Богом. Бог давал ему откровения. И вот пришло время, и братья, объединившись друг с другом против него, они сняли с него эту разноцветную одежду. И бросили его в яму. Скажите, как вы думаете, молился ли там Иосиф? Я думаю, очень сильно. И он взывал своему отцу и просил, Боже, освободи меня отсюда, пусть сердце братьев смягчится, пусть они вытащат меня отсюда. И он молился, я не знаю, сколько там времени провел, но достаточно. И вот он видит, что братья действительно решили его вытащить. И он наверняка внутри возликовал, слава Богу, он меня услышал. Но что случилось дальше? Братья, вместо того, чтобы освободить его, может быть, попросить прощения, сказать, ой, Иосиф, что-то мы сглупили тут, да, они продают его в рабство. Было ли у Иосифа в тот момент желание, может быть, обидеться на Бога? Я не знаю. Но у многих христиан именно такое почему-то желание. Когда кто-то молился, не получил ответа, и, может быть, даже худшие обстоятельства пришли в его жизнь, они говорят: «Бог не слышит, мне не нужен такой Бог. Я не хочу даже ходить в церковь, я даже таких слышал». Но что произошло дальше в жизни Иосифа? Скажите, молился ли он, когда он шел в рабство? Когда, может быть, его привязали к верблюду, и он шел по этой пустыне, изнемогая. Я уверен, что в его сердце была очень сильная молитва к Богу. Он просил: «Боже, освободи меня. Дай, может быть, мне возможность как-то сбежать. Что-то пусть случится, чтобы я не был там. Я родился свободным. Я рос вместе с отцом. Он так любил меня. Он растил меня. А я думал, что как-то по-другому совершенно все в моей жизни будет». Но он шел в рабство, и он сильно-сильно молился. Скажите, ответил ли Бог на его молитву? Нет. И когда он пришел уже туда, в Египет, и, казалось бы, что-то начало налаживаться в его жизни, и он проявил верность Богу, так случилось, что за свою верность он попал в тюрьму. Опять еще худшие обстоятельства пришли в его жизнь. Опять же, я не знаю, как кто из нас реагирует на такие ситуации, но опять же, я повторюсь, знаю людей, которые, может быть, они не оставили Бога, они ходят в церковь, но они разочаровались во всем. Они перестали искать Бога, они сказали: «А, все это бесполезно, я безразличен Богу». Но, может быть, Бог имел что-то большее насчет вашей жизни, и Он имел какие-то планы, и нужно просто немножко подождать. Когда Иосиф попал в тюрьму, опять же, вы думаете, он не молился? Долгие годы, я думаю, он обращался к своему Творцу. Он говорил: «Господь, услышь меня, услышь, в тесноте моей я взываю к Тебе». Но Бог как будто бы не отвечал. И когда пришел виночерп, и Иосиф, я думаю, он возликовал уже внутри: «Вот, вот, Господь наконец-таки послал мою жизнь человека». Но и потом ничего не поменялось. И только лишь по прошествии еще нескольких лет наконец, что-то изменилось в его жизни. И я думаю, что потом уже, подводя какие-то итоги через годы своей жизни, Иосиф, оглядываясь назад, он благодарил Бога за все то время, которое ему пришлось не слышать Божьих ответов в своей жизни. Я думаю, что он, конечно же, видел ответы, может быть, в каких-то других моментах, но были вещи, о которых он просил и на которые Бог не ответил. Но это было благословением. Если тогда Иосиф не понимал этого, но потом прошли годы, он понял, что это было время, когда Бог готовил его для чего-то великого. И потом его рукой Бог спас и целую страну, и спас его народ, спас все семейство его отца, спас даже более того людей, которые жили вокруг Египта. И он понимал: Бог жив, Бог отвечает, Бог не закрыл свое ухо для того, чтобы слышать. Рука Божья не отяжелела для того, чтобы благословлять. И сегодня, друг, я хочу сказать, что Бог слышит твои молитвы. Если ты сегодня действительно приходишь к Нему в правильном состоянии своего сердца, если ты ищешь даятеля, а не даяния, я верю, что Бог близок к тебе. Какие бы трудности ты ни проходил в своей жизни, какие ты обстоятельства бы не переживал, Бог близок к тебе, и Он благословит тебя. Даже если это трудно сейчас, все равно в этой трудности Бог даст тебе облегчение, для того, чтобы потом, через какое-то время, ты, оглянувшись назад, сказал: «Господь, я благодарю за то, что это время было в моей жизни. Я так многому научился, я стал сильнее. Благодаря этому Ты что-то показал мне. Мои отношения с Тобой стали на другой уровень, и это стоило того». Я хочу сегодня благодарить Тебя за все то, что было в моей жизни, и за то, что Ты какое-то время молчал, за то, что какое-то время Ты не отвечал. В Евангелии от Матфея, 6 главе, 8 стихе написаны слова: «Что знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Знаете ли вы, что Отец любящий знает все наши уже желания? И я верю искренне, что даже если мы и не будем даже просить о чем-то, но это есть в нашем сердце глубоко, Бог даже на такую молитву может ответить. Это тоже своеобразная молитва. Когда написано, мы открываем свои желания перед Богом, мы просто, ходя перед Ним каждый день, мы обращаясь к Нему мысленно, мы открываем Ему наше сердце. Даже если что-то плохое пришло в нашем сердце, расскажите об этом Творцу. Поделитесь тем, что есть у вас. Я верю, что Бог будет направлять нас. Я верю, что Он хочет с нами отношений. Что Он не хочет иметь вот такую церковь, знаете, попрошаек, которая только лишь и приходит для того, чтобы что-то требовать у Него, доказывать Ему. Он хочет иметь глубокие взаимоотношения с любимыми детьми, которые любят своего папу. И я верю, что если мы действительно обращаемся к Нему в таком ключе, с таким пониманием, наша и молитвенная жизнь изменяется, и наше физическое хождение на этой земле изменяется, и люди, окружающие нас, тоже это замечают. Я призываю, давайте к этому стремиться. Давайте мы поднимемся на наши ноги сейчас, поищем нашего Господа в молитве, помолимся к Нему, поговорим с нашим Творцом.